Глава 11. Большой дом. Ленинград, июль 1942 года. Здание в начале проспекта Володарского, до революции Литейный проспект, дом 4-6, известное также как Большой дом, считалось самым страшным местом в городе. О нем ходило множество черных легенд. Говорили, что под землей в нем столько же этажей, сколько и над ней, то есть еще 8. Шептались, что на верхнем этаже выстроенного в 1932 году административного корпуса держат пленных высокопоставленных немецких офицеров, и поэтому летчики Люфтваффе не бомбят это здание. Слухи слухами, но за год блокады на Большой дом действительно не упало ни одной бомбы. Отчетная часть проспекта почиталась наименее опасной во время артобстрелов. Вот только не торопился никто прятаться от рвущихся мин и снарядов под сенью монументального монстра, занимавшего целый комплекс зданий ОГПУ НКВД. Слишком велик был страх перед адресом, куда вызывали и откуда уже не возвращались. На протяжении 10 лет здесь исчезали люди, кто надолго, а кто и навсегда. Рольф разглядывал Большой дом в бинокль с чердака дома, углом выходившего на улицу Чайковского. Раухер примостился у стены, сидел на корточках и смолил очередную папиросу. Рольфа эта его привычка начинала бесить. «Расскажите мне еще раз про систему охраны», — попросил он Раухера. Агент Раухер, он же администратор Ленинградской филармонии Николай Леонидович Морозов, был сексотом, или, проще говоря, осведомителем НКВД. Его завербовали в 1937-м, как человека, имеющего множество знакомых в среде интеллигенции. Вот бы удивились НКВДшники, если бы узнали, что вербуют германского крота, подумал Рольф. Но они, конечно, ни о чем не догадывались. Просто им был нужен человек, который регулярно сообщал бы о настроениях в среде ленинградских меломанов. Как секретный сотрудник, Морозов довольно часто посещал Большой дом. За 5 лет работы на чекистов он побывал на разных этажах и в разных помещениях здания и хорошо знал, где расположены посты охраны. Когда Рольф изложил ему свой план, Раухер поначалу пришел в ужас, но потом согласился, что проникнуть в Большой дом может оказаться проще, чем это кажется на первый взгляд. «Знаете, — сказал он Рольфу, — у ленинградцев есть такой анекдот. Идут двое по Литейному, останавливаются возле дверей Большого дома. А там, видите, висит табличка: «Посторонним вход воспрещен». И тут один ленинградец спрашивает другого: «А если бы было разрешено, ты бы сам вошел?» «На это весь расчет, — кивнул Рольф. — Может быть, оттуда трудно выйти. Но вряд ли русские ждут, что кто-то по доброй воле полезет в логово НКВД с улицы. Мы проникнем туда ночью, когда кроме дежурных в здании не будет никого. В Большом доме никогда не спят, и там всегда есть люди», — возразил Раухер. «Но во время сильных артобстрелов и бомбежек весь персонал спускается в бомбоубежище. Под зданием есть огромный подвал, где может укрыться больше 1000 человек. Я был там 2 раза. Туда спускаются даже охранники». «Отлично», — сказал Рольф. «Значит, мы навестим особистов во время бомбежки». Теперь команда сидели на чердаке и ждали, когда над городом загудят тяжелые моторы самолетов Люфтваффе. Капитан Шибанов прилетел в Ленинград за 5 минут до полуночи. У-2 сел на аэродроме в Озерках. Аэродром был еще тот. Небольшая взлетно-посадочная площадка длиной чуть больше километра и два деревянных домика. На поле стояли несколько раскрашенных в маскировочные цвета МИГов, пара стареньких И-15 и даже один американский Китти Хоук. Местность была совершенно дачная. Сады, озера и никакого намека на близость Ленинграда, разве что Шуваловский карьер неподалеку.
«Ну, кто тут в город едет?» — спросил Шибанов, входя в неказистую хибару, на двери которой висела гордая надпись «Комендант аэродрома». «Я с ним». Довольно быстро выяснилось, что никто из находившихся в Озерках военнослужащих в Ленинград не собирается. А если бы и собирался, то ехать все равно было не на чем. Полчаса назад на единственной полуторке отбыли на передовую переброшенные из-под Вологды артиллеристы. «Такое, значит, отношение», — проговорил капитан с непонятной, но чрезвычайно не понравившейся коменданту интонацией и потребовал телефон позвонить в управление НКВД. В управлении после некоторых колебаний пообещали выслать за капитаном мотоцикл с коляской. О том, что этот мотоцикл должен был поджидать Шибанова к моменту его прилета, дежурный по управлению слышал впервые в жизни и искренне этому обстоятельству удивился. Из чего капитан сделал вывод, что шифрограмма из Москвы, сообщавшая о его визите, застряла где-то по пути. Вопреки известной пословице, утверждающей, что хуже нет ждать и догонять, капитан Шибанов догонять вполне любил и умел. Да и против ожидания, например, в засаде, он ничего не имел, если только на это ожидание не расходовалось драгоценное время. Сейчас же, расхаживая вдоль взлетно-посадочной полосы, он ярился, как тигр, запертый в тесной клетке. Задание было предельно простым — забрать из архива Большого дома личное дело Льва Гумилева и отыскать в спецхранилище изъятые у него при аресте предметы, сесть на самолет и вернуться обратно в Москву. Точка. Все это при некоторой сноровке можно было бы выполнить за 12 часов. 3 часа полета до Ленинграда, 3 часа на обратную дорогу, 6 часов на то, чтобы найти фигурку попугая и карту. Недопустимо много, учитывая тот факт, что уже идет ночь с воскресенья на понедельник, а завтра — день рождения Кати. Конечно, отмечать она будет не раньше 9, после того, как закончится занятие, но если полночи ожидать мотоцикла, то можно не успеть и к вечеру. Короче говоря, Шибанов был в бешенстве и не преминул сорвать накопившуюся злость на ни в чем не повинном мотоциклисте, появившемся в Озерках только в начале 6 утра. «Стесняюсь спросить», — ледяным голосом осведомился капитан, — «как называется ваш удивительный агрегат, сержант? Может быть, это самодвижущаяся коляска Уатта или паровоз братьев Черепановых? А почему я не вижу перед ним марширующего трубача, который должен предупреждать граждан об опасности попасть под колеса этого чуда техники?» Сержант растерянно хлопал глазами, явно не успевая следить за потоком красноречия московского гостя. «Так точно», — сказал он, когда капитан наконец иссяк. «Что так точно?» — рявкнул Шибанов. «Ты почему 5 часов сюда добирался? Я бы за это время пешком до Литейного дошел». «Так обстрел ведь», — пожаловался сержант. «Когда стреляют, ехать нельзя». «Болван», — сказал Шибанов, плюнув на землю, «чтобы обратно домчал меня, как птица тройка удалая. Все понятно?» «Так точно», — отозвался сержант и завел мотор. Они проехали проспект Энгельса, выехали по прямой на проспект Карла Маркса, мелькнул по ходу Самсоневский собор со снятыми колоколами, вырулили на Пироговскую набережную и стрелой понеслись по ней, когда акварельное небо разорвалось над ними с оглушительным треском.
В воздухе что-то зашипело, словно на раскаленную сковороду плеснули масло, и угол здания, к которому они подъезжали, с грохотом обрушился на мостовую. Мотоциклист вильнул и объехал гору обломков. «Обстрел!» — крикнул он, оборачиваясь к Шибанову. «Надо в подворотню спрятаться!» «Я тебе дам спрятаться!» — рявкнул капитан. «Гони давай, инвалидная команда!» Ветер наотмашь бил ему в лицо. Пространство расползалось перед Шибановым, словно ветхая ткань. И слева, и справа ухало и гремело. Шрапнелью летели каменные осколки, но мотоцикл, подбадриваемый веселым матерком капитана, изо всех сил несся к назначенной цели. Потом Шибанов увидел, как поперек дороги медленно падает вырванный из асфальта фонарный столб. Вырванный из асфальта взрывной волной, он падал так медленно, что капитан до последнего надеялся проскочить. Не успели. Столб рухнул аккурат перед ними. Мотоцикл налетел на него передними колесами, перекувырнулся в воздухе и рухнул. Разлеживаться на острых обломках мостовой Шибанов не стал. Поднялся, отряхнул гимнастерку, помог встать ошарашенному сержанту. Мотоцикл лежал на боку. Одного колеса у него не было. «Последний рейс веселой черепахи», — заметил Шибанов сочувственно. «Что ж, машинку все равно уже давно было пора сдавать в утиль». В 20 метрах от них разорвался снаряд, обдав их каменной крошкой. Сержант испуганно присел. «Вот что», — проговорил Шибанов, глядя на него сверху вниз, — «тут пешком долго ли добираться?» Сержант помотал головой. «Да нет, 2 километра осталось. Товарищ капитан, давайте переждем обстрел. И меньше, чем за полчаса доберемся». «Беги, сержант!» — махнул рукой Шибанов. «Прячься, а я, пожалуй, пойду. Ты мне только дорогу объясни». До большого дома он не дошел совсем немного. Неподалеку от моста вдруг тяжело грохнуло сзади, и капитан почувствовал, что его подхватывает и несет на большой мягкой ладони невидимый гигант. Потом гигант со всего размаху швырнул его лицом на мостовую, и Шибанов потерял сознание. Авианалет начался в 3 часа ночи. Тишина над городом наполнилась ревом моторов. Вдали загремели первые взрывы, затряслась земля. Рольф не шелохнулся, продолжая наблюдать в бинокль за главным входом в большой дом. «Сейчас там зазвучал сигнал воздушной тревоги», — сказал из угла Раухер. «Через 10 минут весь персонал будет в бомбоубежище». «Отлично», — не оборачиваясь, — ответил Рольф. «Через 5 минут выходим на улицу». Морозов сунул в рот очередную папиросу. «Да, кстати», — добавил Рольф, — «курево оставите здесь». «Это еще почему?» «Дым демаскирует. Вас этому не обучали?» «Я не полевой разведчик», — буркнул Раухер. «Я, между прочим, профессиональный музыкант». Он чувствовал себя скверно. Надежда вырваться из мертвого города, вспыхнувшая было при виде сильных, уверенных в себе парней Отто Скорцени, гасла с каждой минутой. И зачем он только согласился на эту авантюру? «Значит, парень, за которым мы сюда пришли, сидит в лагере», — задумчиво сказал Рольф, прочитав последнее из писем Льва Гумилева сестре. «В таком случае нам нужно добыть хотя бы найденные им предметы». «Как это добыть?» — спросил Раухер. «Их же забрали следователи НКВД». «А мы заберем их обратно», — спокойно ответил Рольф. «Это безумие! Что такого ценного в этих предметах, чтобы лезть прямиком в пасть тигру?» Рольф посмотрел на него и улыбнулся. «Я не знаю, но этот парень и его находки заинтересовали больших людей в Берлине настолько, что они уговорили старину Отто рискнуть 3 своими лучшими головорезами. Значит, что-то в них все-таки есть?» Раухер пожал плечами. После того, как Рольф на его глазах хладнокровно задушил Елену Гумилеву, он побаивался этого вечно улыбающегося диверсанта. Кроме всего прочего, Рольф был чертовски проницателен. «Признайтесь, дружище, вы ведь поддерживаете кое-какие неформальные отношения с местной тайной полицией?» — спросил он, когда они вдвоем сидели у Морозова на кухне и ели разогретую на огне тушенку. Раухеру все-таки пришлось поделиться с гостями своими консервами. Их собственные запасы уже кончились. «Что взяли?» — сердито буркнул Морозов. «Слишком вы сыты», — усмехнулся Рольф. «Я за эти дни повидал немало ленинградцев. Большинство из них похожи на ходячие скелеты. А у вас на кухне одних консервов 20 банок. Откуда?» Раухер поерзал на табурете. «Я предусмотрительно запасался продуктами». «Сколько же вы их запасли? 2 вагона?» «Если есть по банке тушенки в день, за год ушло бы не меньше 365 банок. Бросьте, дружище. Консервы вам выдают по какому-то особенному пайку, не так ли?» Морозов молчал, сосредоточенно разглядывая стол. «Потом, вы живете один в огромной квартире. Куда девались ваши соседи? Умерли от голода в то время, как вы обжирали с тушенкой. Или логичнее было бы предположить, что их забрала тайная полиция? Например, по чьему-либо доносу? А поскольку вас не забрали, то сама собой напрашивается мысль, что этот донос написали вы. Соседи вам мешали, и вы от них попросту избавились. Ну и карточки их, вероятно, забрали себе. Так?» «А вам-то что?» — обозлился Раухер. «Каждый выживает, как умеет». «Это верно», — добродушно согласился Рольф. «Мораль меня не интересует. Это дело попов. А вот то, что действительно важно для меня и моего задания, это ваша осведомленность о том, что происходит внутри большого дома». Прижатый к стенке Морозов был вынужден рассказать все, что он знал о системе охраны ленинградского НКВД. «Это твой пропуск, Фатерланд», — сказал ему Рольф. «То, что ты раздобыл адрес девчонки, конечно, хорошо, но этого мало. Поможешь нам отыскать предметы, и мы возьмем тебя с собой на ту сторону». Командос, по-прежнему одетые в советскую военную форму, вышли из дому и споро пересекли проспект Володарского, который ленинградцы по привычке называли Литейным. На другом берегу Невы бушевал сильный пожар. Его отблески дрожали на серых стенах большого дома, отчего здание казалось еще более зловещим. Раухер безуспешно пытался унять озноб. К зданию НКВД подошли со стороны улицы Каляева. Здесь располагался еще один подъезд большого дома, хорошо известный Раухеру. Сексоты опасались заходить в здание через главный вход. Рольф отсчитал 4 окна от этого подъезда и кивнул Хагену: «Давай». В отличие от Рольфа и Бруна, Хаген не был профессиональным военным. До того, как присоединиться к мальчикам Отто Скорцени, он специализировался на кражах со взломом. Когда Скорцени понадобились специалисты в некоторых деликатных областях, он не поленился потратить несколько вечеров на изучение картотек тюрем Третьего Рейха и отобрал из десяток известных в криминальном мире персонажей: Хаген, мотавший 5-летний срок в тюрьме, Штадельхайм за взлом сейфа в одном из мюнхенских банков, стал одним из самых удачных его приобретений. В вещмешке Хагена находился плоский ящик с инструментами. Диверсант извлек оттуда алмазный стеклорез и 4 резиновые присоски. По знаку Рольфа Бруно опустился на четвереньки, и Хаген влез ему на спину. Сквозь грохот разрывов послышался противный звук разрезаемого стекла. «Все готово», — сказал Хаген спустя минуту. «Осторожнее, я спускаюсь». Он слез со спины Бруно, аккуратно держа в руках вырезанный стеклянный прямоугольник, прислонил его к стене и одну за одной отлепил от него присоски. «Можно лезть». Раухер ошеломленно смотрел, как команда слезут в окно, быстрые, ловкие, как огромные кошки. Потом Рольф легонько подтолкнул его. «Пошевеливайтесь, старина! Бруно подаст вам руку!» Морозов, двигаясь как во сне, ухватился за длинные сильные ладони Бруно и, скребя ботинками по стене, полез наверх. Миг он балансировал на подоконнике, потом спрыгнул на пол. «Тише!» — недовольно прошептал Бруно. Он держал в руке пистолет и цепко оглядывался по сторонам. «Шумите, как медведь в лесу!» В этот момент в уши Раухеру ввинтился пронзительный свист пикирующей штуки. Где-то неподалеку оглушительно грохнула тяжелая авиационная бомба. Бруно хлопнул его по плечу. «А впрочем, можете шуметь. Вряд ли русские сейчас прислушиваются к каждому шороху». «Где мы сейчас?» — спросил Рольф, забравшись в окно последним. «Вы можете провести нас к центральной лестнице?» Морозов огляделся. Они находились в каком-то кабинете в левом крыле здания. «Могу», — сказал он. «За дверью должен быть коридор, он-то нам и нужен». «Бруно, займись маскировкой», — велел Рольф. «Хаген, открывай дверь, мы выходим». К удивлению Раухера, Бруно вытащил из вещмешка свернутые в рулон советские газеты и сноровисто заклеил ими вырезанное окно. «Когда люди видят, что в окне нет стекла, это вызывает подозрение», — объяснил Раухеру Рольф. «Но когда они видят вместо стекла старые газеты, им кажется, что, возможно, здесь идет ремонт». Хаген открыл дверь и высунул голову в коридор. «Все спокойно», — доложил он. «Можно выходить». «Идите первым», — приказал Рольф Раухеру. «Если наткнетесь на охрану, не оборачивайтесь и не давайте им понять, что за вами еще кто-то идет. Не бойтесь, в обиду мы вас не дадим». Морозов скрипнул зубами. Он понимал, что его используют как ягненка при охоте на тигра, и это было обидно. Но спорить с командиром диверсантов он не осмеливался. Длинный коридор был освещен слабыми мигающими лампочками. Под потолком с регулярными интервалами завывала сирена противовоздушной обороны. Раухер, которому не раз доводилось бывать в этих стенах при свете дня, почувствовал липкий, обессиливающий страх. Ему показалось вдруг, что если он обернется, то обнаружит себя в полном одиночестве, под дрожащим, мертвенным светом. Что может быть страшнее? Он остановился, пытаясь унять разыгравшееся воображение, и тут же получил мягкий тычок в спину. Удивительным образом этот почти оскорбительный тычок мгновенно успокоил Раухера. Он двинулся дальше, дошел до поворота коридора и осторожно заглянул за угол. Такой же длинный пустынный коридор с рядами одинаковых дверей слева и справа. Морозов махнул рукой, подавая знак диверсантам, и уже смелее пошел вперед. Огромное здание выглядело непривычно пустым. И даже на посту охраны у главного входа, где обычно дежурили два сержанта госбезопасности, сейчас никого не было. «Идем в архив», — скомандовал Рольф. «У нас мало времени. Налет может закончиться в любую минуту». «Я не знаю дороги», — покачал головой Раухер. «Я же говорил вам, кто бы меня туда пустил. Все, что я знаю, это то, что он находится где-то в правом крыле здания. Во всяком случае, секретарши ходили за личными делами подследственных именно туда. Значит, идем в правое крыло. Остальное — наша забота». Архив искали долго. Диверсанты передвигались по пустынным коридорам и лестницам бегом, и не слишком тренированный Морозов быстро начал задыхаться. В конце концов он отстал, и Рольфу пришлось возвращаться, чтобы тащить его на себе. «Вы слишком много курите», — усмехнулся он. «Даже коммунистическая тушенка не идет вам впрок». Наконец, после получаса бесплодных поисков, Бруно обнаружил в одном из коридоров дверь с табличкой «Архив». Хаген вытащил из кармана несколько отмычек, надетых на стальное кольцо. Присмотрелся к замку, попробовал одну отмычку, затем другую. Наконец замок щелкнул, и дверь открылась. Архив представлял собой длинное узкое помещение, от пола до потолка заставленное металлическими стеллажами. На стеллажах вплотную друг к другу стояли картонные и дерматиновые папки, личные дела тех, кто попал в жернова следственной машины НКВД. «Ищите дело Гумилева», — велел Рольф. «Времени дают 10 минут». Команды разошлись между стеллажами. Раухер в изнеможении опустился на корточки и прислонился к стене. Ему невыносимо хотелось курить. «Вот, нашел!» Бруно торжествующе поднял над головой толстую картонную папку. «Дело Гумилева!» «Ну-ка, покажи!» Рольф выхватил у него папку, взглянул на корешок и быстро перелистал страницы. «Нет, это не то. Это какой-то другой Гумилев. Его расстреляли в 21-м году». Морозов протянул руку. На сером картоне было каллиграфическим почерком выведено «Личное дело поэта Гумилева Н.С.». Раухер раскрыл папку, и на колени ему выпала старая пожелтевшая фотография, снятого в профиль коротко стриженного молодого человека. У молодого человека был высокий лоб, длинноватый, правильной формы нос и резко очерченные татарские скулы. «Это его отец», — сказал Морозов Рольфу. «У русских принято уничтожать врагов народа целыми семьями. Где вы нашли эту папку?» «Ищите поблизости. Дело Льва Гумилева должно быть рядом». Он положил фотографию обратно в дело и рассеянно перелистнул страницы. Протоколы допросов, чьи-то донесения, черновики стихов. Последняя страница дела поэта Гумилева содержала выписку из заседания президиума Петроградской губернской ЧК. «Гумилев Николай Степанович, 35 лет». Бывший дворянин, филолог, член коллегии издательства «Всемирная литература». Женат, беспартийный, бывший офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, которые активно примут участие в восстании. Получил от организации деньги на технические надобности. Под этим текстом стояла чья-то резолюция «Верно» и приписка «Приготовить к высшей мере наказания расстрелу». Ни подписи, ни печати. Раухер хмыкнул и захлопнул папку. Внезапно сирена, завывавшая под потолком, смолкла. Стало очень тихо. «Ну что, парни?» — рявкнул Рольф. «Увольнительное закончилось. Начинаем работать всерьез». Капитан Шибанов открыл глаза. Голова гудела, как церковный колокол. «От души приложился», — пробормотал он. «Эх, имел бы мозги, было бы сотрясение». Мир вокруг плыл и кружился, но сквозь мелькание разноцветных пятен капитан все-таки разглядел, что находится вовсе не на улице, а в выкрашенной свежей белой краской больничной палате. «Это что за фокусы?» — сказал он недовольно. «Мне разлеживаться некогда». Он попытался встать. Тело послушалось неожиданно легко. Оно было как резиновый шарик, надутый теплым воздухом. «Ну, так-то лучше», — подумал капитан. Карусель, крутившаяся перед глазами, раздражала и мешала ориентироваться. «Эй, сестра!» — крикнул чей-то хриплый голос. «Тут контуженный встал!» «Сам ты контуженный!» — сказал хриплому Шибанов. «Ты лучше скажи, где тут двери?» Он сделал шаг, и тут под черепом снова разорвалась бомба. Шибанов почувствовал, что его затягивает вглубь гигантского калейдоскопа. «Товарищ капитан», донеслось до него из немыслимого далека. «Вам же категорически нельзя вставать».
«Катя?»
— удивленно подумал Шибанов.
«А она-то что здесь делает?»
Ноги у него подкосились, и он тяжело рухнул на пол, ударившись подбородком о край железной кровати. Капитан, впрочем, этого уже не почувствовал. Разноцветный водоворот успел затянуть его в темные тихие глубины, где не было ни времени, ни боли.